Когда вера слабая, йогин кланяется, чтобы ее подкрепить, напомнить себе о ней. Когда вера средняя, йогин кланяется, как практику выполняя. Когда вера сильная, йогин кланяется, делая подношение. В нашей жизни все зависит от веры. Вера – это воззрение, а когда она проникает внутрь, становится внутренней ясностью осознавания, она становится созерцанием. Когда она проникает в действие, она становится поведением. От того, насколько мы пребываем в вере, зависит, произойдет ли самоотдача. Самоотдача без веры невозможна. Нам надо верить, чтобы отдать свою карму, отдать свое эго. Даже самоосвобождение невозможно. Мы должны достаточно сильно обладать верой и преданностью, чтобы жить в состоянии самоотдачи годами, десятилетиями. Тогда происходит наполнение Шивой, Шива-самавеша, наполнение благодатью. Шри Сиддханта Шикхамани, глава 13, раздел «Устранение тьмы».
Когда темные, связанные с тамасом, состояния устранены, устранены учителем, который наслаждается высшим счастьем близости с Шивой, такой йогин зовется устранившим тьму. У того, чье знание смешано с тьмой, с гуной тамас, развития нет. Лучшие из мудрецов говорят, что чистота ума, сатва гуна, это священный инструмент йоги знания, джняна йоги.
Итак, перед нами стоит конкретная задача устранить тьму, тамас, победить раджас, лихорадочную активность, и утвердиться в сатве. Сатва названа инструментом для познания Бога. Йогин должен постоянно анализировать, устранена ли у меня тьма. Что такое тьма? Сумрачное, мрачное, тамасичное состояние. Гнев, страх, беспокойство, уныние, мрачность, тупость, сонливость, беспокойные, тревожащие мысли, безверие, апатичность такая, безволие, бессознательность, злоба, злобная ненависть, отвращение к чему-либо. Все это свойство тьмы, тамас, это мрак в душе. Свойства раджаса, беспокойная активность, лихорадочные действия, желание совершать множество действий, желание многим обладать, желанием ярко проявляться, желание добиваться своих активно материальных целей, желание властвовать, желание иметь связи, контакты, желание иметь привязанности, желание получать наслаждение от плодов и результатов, вовлеченность в разнообразные виды действия, легковерие, некритичное восприятие себя, шаблонное мышление, ярлыковое сознание, оценочное суждение, стремление мыслить шаблонными оценками. Это упование на земной мир, на успех в земном мире, стремление решить все проблемы земными целями, земными радостями, земными наслаждениями, достижением земных плодов. Гордость, гордыня, высокомерие. Оценка людей только по статусу, только по их внешним признакам, богатству, уму, власти, каким-то внешним атрибутам, неспособность видеть глубже. Свойства раджаса. Умиротворенность, спокойствие, безмятежность, доброжелательность, дружелюбие, чистота, чистое видение, естественная осознанность, желание блага всем живым существам, желание проводить божественную волю, сострадание, любовь, утонченность, чистота, красота, гениальность, возвышенность, игра, тонкая ясность, искусность, предвидение будущих событий, проникновение в суть вещей и глубину хитросплетений причинно-следственных связей, вера в Бога, уважение, почитание святых, доверие к духовным братьям и сестрам, любовь ко всем живым существам, мирность, ненасилие, внутренняя сила, благодать, вера. Все это свойства саттвы. И йогин должен всматриваться в свою душу, анализировать каждый день, подводя итог, насколько я был внимателен, насколько я побеждал внутреннюю тьму, насколько я усмирял внутреннюю активность раджас и насколько я утверждался во внутренней саттве. Вот это духовная работа. Вот духовная работа, ей ничто не мешает. Она должна выполняться и в медитации, и в изучении учения, и во время служения. Духовная работа заключается в том, чтобы наблюдать свою внутреннюю тьму, внутренний раджас, внутреннюю саттву, и внутреннюю саттву поощрять, внутренний раджас усмирять, а внутреннюю тьму буквально искоренять. И нужна всегда критическая самооценка для йогина. Критическая самооценка – это означает, что мы, работая над собой, воспитываем сами себя. Мы стремимся изменить себя. Вот что надо понять. Мир не поменяется. Он будет таким. Какой он есть, таким он и будет. Вот представьте, никогда не поменяется. Другие люди не поменяются. Это все иллюзия. О том, что можно поменять других. Не поменяется. И многие обстоятельства также не поменяются. Мы должны быть готовы. Законы кармы не поменяются. Законы времени, законы пространства. Даже вот вы пришли в сангу, санга не поменяется. То есть она будет двигаться по своей логике. Будут занятия, лекции, семинары, ретриты. В ней есть определенная закономерность. Солнце будет ходить по своему кругу. Все будет идти таким, каким оно есть. Но есть только один, кто может в этой системе мандали поменяться. Это вы сами. Но вы можете поменяться. И вот когда вы это понимаете, вы принимаете ответственность, и вы принимаете окружающий мир со всеми его иллюзиями, недостатками, проблемами. Даже сансара не поменяется. Она будет такая же. Сансара не поменяется. Но поменяетесь, кто может поменяться, только вы сами. И вот задача, как поменять свое видение, как искоренить свой тамас, искоренить свой раджас и добиться утвержденности в саттве. И вот когда мы вступаем на путь монашества, мы становимся теми, кто предпринимает активные действия, чтобы поменять себя. И поскольку тоже мы действуем часто привычно, шаблонно, очень трудно менять себя. Поэтому надо держаться различных правил. Правил монашеской дисциплины, монашеской культуры и этики. Например, не критиковать других. Ни словесно, ни мысленно. Если вы критикуете других словесно, это проявление либо вашего тамаса, либо вашего раджаса. И вы принесете беспокойство другим, разрушите отношения к другим, ну и отношения к себе. Если вы критикуете мысленно других, то вы не разрушите вовне отношения, не принесете беспокойство другим, но вы внутри себя отравите. То есть успешно можно вовне так быть гармоничным, улыбаться, так все молчать, но внутри себя можно отравить просто внутренней критикой. Внутренняя критика может быть так же омрачающей и разрушительной, как и внешняя, а иногда даже сильнее. Потому что то, что внутри не выражается, но продолжается, оно не отпускается, не исчезает, не растворяется, оно укрепляется. Одни и те же нейронные связи. Бегает сигнал по кругу в правом полушарии. Бегает, бегает, и полушарие как бы насыщается, нейронные сети критические формируются. А в монашестве надо сформировать другие сети. Поэтому есть правила. То есть видеть чисто, держать чистое видение – это же не пустые слова и не философия. Это они должны проявляться в действии. И в действии не критикуй, уважай, ищи достоинства, рассматривай божественность в людях, даже если не видишь, придумай, что она есть, начни хоть с чего-нибудь. Восхваляй в душе, даже если не видишь ни одного достоинства, придумай хоть. Почему это надо? Это твоя собственная практика. Это не лицемерие, это крия-джняна. Потому что пока нет видения, надо с чего-то начать. Надо запустить в себе сатвичный ход мыслей. Очень важно также воздерживаться от оценок. Почему? Чтобы оценивать, надо быть компетентным. Часто наши оценки могут не соответствовать действительности. Часто наши оценки могут строиться на наших шаблонах ума, на наших иллюзиях. И поскольку мы сами еще из неведения не выбрались, но любые оценки, создаваемые из неведения и состояния авидии, они ошибочны, потому что сама душа склонна впадать в иллюзию, заблуждаться, видеть ограниченно и так далее. И когда вы живете с самайным братом, друг с другом, ну как можно оценивать? Вот оцените так. Рядом со мной божественная душа. Рядом со мной атман. Эта душа, как и я, идет по пути освобождения. Своим каким-то непостижимым путем она достойна уважения. Несомненно, какое-то божество в ней. Пусть оно еще не раскрыто в потенциале, но я его уважаю. Очень важно смотреть друг на друга как на душу, не как на тело. Тело – это всего лишь внешняя оболочка, а душа внутри тела, она там спряталась глубоко, она сидит там. И эта душа прилетела на время земной жизни выполнить свою работу, возможно, даже вернуть вам какие-то кармические долги. Какие-то рнанубандханы исчерпать. Научиться получить даршангуру, установить связь со святыми, рассеять все иллюзии и достичь освобождения. И вот очень важно не критиковать, не оценивать, а именно относиться как к душе, которая рядом с тобой, так же, как и ты, идет по пути освобождения. И, несомненно, внутри которой есть атман, божественный свет. И он достоин уважения. Все остальное – это временные кармические ситуации, связанные именно с вашими кармами. И не оценивать не только, что касается других людей, но и событий. Не оценивать имеется в виду мирским умом не оценивать. Например, если кто-то плохо управляет. Так? Думайте так. Он плохо управляет, чтобы я быстрее достиг освобождения, чтобы все мои шаблоны ума о хорошем управлении были разрушены. Несомненно, великий Шива лилу ведет. Он точно знает, что мне надо. Или кто-то плохо готовит. Думайте так. Он, несомненно, плохо готовит, чтобы я даже в плохо приготовленной еде распознал божественную милость. Чтобы я воспитал вайрагью, не привязывался к просаду внешней форме, а привязывался к сути просада. Любой просад плохо приготовленный, хорошо, это милость. Если мы едим вкусный просад и думаем, о, божественная милость, чем мы отличаемся от гурманов в ресторанах? Так? Там тоже люди хорошо кушают вкусно приготовленную пищу. Но когда мы едим и хорошо приготовленную пищу, и плохо, и рассматриваем как божественную милость, вот это уже чего-то стоит. Это как поведение будущего святого. Если что-то происходит хорошо, мы воспринимаем это хорошо. Если что-то происходит, что нам не нравится, мы сразу воспринимаем это как что-то не нравится. Здесь тоже надо воспринимать тоже как божественную милость, потому что мирские люди радуется тому, когда что-то происходит хорошо, здесь не нужно обладать качествами. И вот это правило культуры садху. И мы должны прилагать усилия, чтобы научиться переходить на эти правила, действовать в соответствии с ними, мыслить в соответствии с ними. Только тогда вот внутренняя тьма будет побеждена. Тогда внутренний раджас будет преодолен. Мы должны утвердиться вот этой новой сатвичной культуре мышления, поскольку только из нее видна божественная реальность, только из нее можно обрести освобождение. И очень важно, когда мы находимся в статусе брахмачарии, послушника, понять, как правильно действовать. Есть множество разных правил, принципов, винаи и самаи. Но если подытожить кратко, я иногда говорю так младшим. Понравьтесь старшим монахам. Это очень просто на самом деле. Несложно вообще. Просто понравьтесь. Но надо понять, как понравиться. Это не значит как-то лично услужить. Ну, был один человек такой, он спрашивал, как я вам нравлюсь вообще так? Не в этом дело. Понравиться вы можете старшим чем? Своими качествами садху. Все мы садху, и нам всегда нравится одно. Мы все делим общую культуру. Не внешностью, не еще чем-то, не подарками, а своими качествами садху. Вот. Все мы любим одни качества. Качество садху. Это и есть сатвичные качества. То есть, если вам удастся понравиться, это признак того, что вам удалось в себе воспитать эти сатвичные качества.
Спокойствие, сдержанность, способность к развлечению, отсутствие привязанности, чувство полноты, непрерывная медитация, умение прощать, богатство сострадания, вера, рожденная из правды, преданность Шиве и высшее чувство справедливости — все это, друзья, сознание Шивы. Великий йогин, который обладает этими качествами, славится как сатвичный.
Итак, чтобы утвердиться в этих чистых сатвичных качествах, нам надо многое в себе побороть. Тамасичные тенденции – решительно присягать. Раджасичные тенденции – распознавать, вовремя останавливать и обращать внимание на осознанность, веру и преданность и питать свои сатвичные тенденции. Учиться у тех, у кого сатвичных тенденций больше, кто больше преуспел в воспитании сатвичных тенденций. Подражать им, действовать так же. Изучать механизм возникновения сатвичных тенденций. Сатвик Бхава – это состояние наполненности Богом, состояние внутренней лучезарности, внутреннего света, пространства чистой осознанности. Иногда сатвик бхава возникает благодаря джняне. Ясность джняна – восприятие пустотности, недвойственности, полное отсечение эго, пресечение эго, тамаса, раджаса. Со временем пробуждает сатвик бхаву. В этом случае йогин сначала открывает брахма ахам бхаву и инспирируется первой татвой. А затем в нем пробуждается Дивья-бхава. Дивья-бхава немного запаздывает. Вторая татва, шакти, расцветает через некоторое время благодаря поддержанию, воззрению и созерцанию. Это для тех, кто делает упор на воззрение, созерцание и йогу. Иногда наоборот. Сначала расцветает Дивья-бхава, божественная любовь, сострадание, чистота, дух веры и преданности. А затем открывается глубина воззрения, созерцания, и брахма-ахам-бхава открывается. Джняна идет позже, чем бхакти. И тот, и другой путь, рано или поздно, приводит к тому, что мы утверждаемся в сатвик-бхаве.
Как могут слоны страсти, гнева, великого заблуждения, высокомерия, зависти или жадности – устоять перед львом знания Шивы?
И вот для начала нам надо увидеть греховные тенденции тамаса и раджаса. Гнев, алчность, жадность, гордость, высокомерие, осуждение других – это все грехи. Грехи – что это значит? Грехи означает, сознание генерирует какие-то мрачные образы, омраченные образы, какие-то мрачные мысли, как словно из него черный дым излучается. Греховное состояние, чем оно пагубно? Оно отравляет душу, оно создает для нее плохое будущее. Если сознание представить в виде такой сферы, то эта сфера постоянно излучает энергию мыслей, ментальную энергию. Если мысли чистые, сатвичные, то эта сфера вибрирует такими светоносными образами, светоносными шарами света, такими чистыми светоносными лучами, сферами, которые формируют красивую, чистую ауру человека. И напротив, если эта сфера генерирует тамасичные, раджасичные мысли, то она из себя излучает такие нечистые сферы, нечистые пучки, такие дымообразные, клубообразные такие образы, которые, складываясь днями, они насыщаются. И когда они насыщаются, они становятся новой кармой, превращаются в то, что называется лярвы, такие полуразумные энергии, сущности, которые затем строят препятствия, буквально выпивают энергию йогина. И это сам йогин делает, это не кто-то делает. Это тенденции йогина, и йогин сам это из себя генерируем. Мы постоянно производим какие-то ментальные энергии. И наше перерождение определяется не нашими рассуждениями, а тем, какие образы, какую ментальную энергию мы сгенерировали, какую ауру мы создали. И процесс йогического воспитания – это как раз контроль за тем, можно так сказать, что наше сознание – это производитель контента, внутреннего контента, генератор внутреннего контента. Все понимают, что это такое. Мы генерируем постоянно определенный контент. Но внутри нас должна быть очень строгая цензура, чтобы какой-то нечистый контент не был сгенерирован, потому что он может погубить душу, он может стать ее цепями в будущем. И вот научиться генерировать только чистые сферы света, чистые просветленные образы, чистые структурированные гармоничные мысли, создать чистую, светлую, красивую ауру – это и есть на тонком уровне путь освобождения йогина. И когда мы читаем мантру, поем молитвы, делаем поклоны, обходим храмы, медитируем, предполагается – это как раз методы и время, чтобы генерировать это чистые, прекрасные, стройные, гармоничные образы. Для этого же действует этика. Что означает этика? Культура, дисциплина, садху, самая. Это значит, мы очень бдительно следим за нашей внутренней генерацией, генерируем только возвышенную бхаву, возвышенные отношения и ставим границу. Где чистые мысли, где нечистые, где чистые слова, где нечистые. И мы приучаем себя генерировать только чистый, позитивный, благоприятный контент, только чистые, позитивные, благоприятные мысли и тоннели реальности, помещать себя в них. Когда они генерируются долго, душа помещается в эти тоннели реальности и начинает при жизни жить в них. Поэтому часто душа уже при жизни живет в том мире, в котором она переродится. Фактически, человек, проживший жизнь, он уже живет при жизни в той ауре, в которую он переродится. Только еще он тело не сменилось и мир не сменился, но его аура уже полностью сформировалась. И его, в общем-то, прошлая жизнь, уже следующая жизнь уже понятна. Поэтому говорят, не святые в раю, а рай в святых. Святые при жизни живут словно в облаке своих очень чистых образов, очень чистых пустотных недвойственных мыслей, в очень чистых бхавах. Они буквально ходят по земле, как по небесам. Это реально так. Они живут в благодати, они исполнены благодати. Почему? Потому что они выполняли длительное время такой тапас, самодисциплину мыслей, генерировали только чистые образы, чистые мысли, чистые энергии, только дивья бхаву. Настолько, что их аура насытилась всем этим. И если заглянуть им в душу, то внутри них чистые страны. Внутри них божества. Есть рассказ, как Шри Чайтанья с кем-то беседовал, а затем проявил свою двойную форму Радхи и Кришны. И многие святые могли проявить из себя божество. Мирное или гневное, но все равно это божество было. Один святой, когда он беседовал со своим учеником в Гималаях, он проявил себя в облике своего избранного божества. Прямо перед учеником возникло огромное божество. И он спросил, кому ты поклонишься первому? Гуру или божеству? Ученик сказал, божеству. Учитель сказал, неправильно. Почему? Потому что гуру – это пространство сознания, источник божества. Он его сгенерировал. Потому что гуру таттва является источником божества. И наша задача – так контролировать свою ментальную энергию, тело, речь, ум, чтобы генерировать только чистые сатвичные образы. И за этим надо следить. В этом и заключается наше монашеское делание. Кроме того, что мы практикуем созерцание. Практика созерцания – великая возвышенная практика. Она дается не сразу. Невозможно ей владеть, но она дается тем, кто утвердился в сатве, в чистых сатвичных образах. Практика созерцания, в общем, связана с брахма-ахам-бхавой, а чистые сатвичные образы связаны с дивья-бхавой. Практика созерцания ведет к Богу, а практика сатвичности ведет к божественности. И Бог, и его божественность, Шива и Шакти – это всегда неразрывные, нераздельные энергии. Это как Чит-Шакти, Ананда-Шакти – первая и вторая татва. Энергия, сознание и энергия.
Где бы и что бы ни отвергал человек в этом мире воплощение Шивы, он отвергает самого Шиву. Знай, ум такого человека охвачен гуной раджас. Тот, кто ненавидит весь мир, кто всегда самонадеян, кто полон лживых идей, тот считается тамасичным, подверженным гуне тамас. У деревьев привязанности и неприязни корни — это тьма неведения. Их нужно постоянно рубить топором знания Шивы. Когда у великих шива-йогинов рождается знание Шивы, сияющее, как тысячи солнц, откуда взяться влиянием тьмы, тамаса? Стхала руководство. После того, как устранены остатки тьмы, поддерживающий сансару, человек получает знание, которое зовется руководством нирдеша.
Стоп. Так традиционно ученик должен сначала устранить остатки тьмы, а затем получать руководство. Другими словами, мы сначала должны устранить упасаной, карма-йогой, этикой, тапасом, внутренний тамас и внутренний раджас, а затем уже практиковать атмавичару, техники йоги, иллюзорное тело и прочее. Но дух Анутара-тантра, он таков, что он предполагает прямое введение и передачу высших методов сна с самого начала. Предполагаю, что для тех учеников, кто обладает хорошей кармической связью, это может дать им мощный импульс к пробуждению. Поэтому мы действуем так, что мы занимаемся и созерцанием, и устраняем остатки тьмы.
Именно гуру открывает воплощенным существам высшую сущность – татву. Кто же, кроме солнца, способен рассеять тьму? Без достигшего совершенства гуру, как остановить круг перерождений? Как же вылечишь болезнь без врача, сведущего в методах лечения? К того, кто может мощью своей мудрости, своей духовной силой очистить зеркало разума, загрязненное невежеством, именуют истинным гуру. Когда обретен мимолетный взгляд учителя, обладающего внутренним восприятием Шивы и достигшего освобождения при жизни Дживанмукта, что же недостижимо в мире? Воистину, трудно обрести в этом мире гуру, который подобен древу желаний, который воплощает сострадание, который полностью погружен в состояние недвойственности с Шивой.
Истина, которую учит Дхарма, гораздо глубже, чем мы думаем. Истина, которую учит гуру, гораздо глубже, чем мы думаем. Истина, которую воплощает Санга, гораздо глубже, чем мы думаем. Все на самом деле гораздо глубже. Но сразу, сначала мы не можем постичь, потому что у нас недостаточно чувствительности. И вот сатва, сатвичная бхава, вместе с ясностью осознавания формирует такую чувствительность. И к чему эта чувствительность? К божественной нисходящей силе ануграхи, к шактипатхе, к божественной благодати. Также чувствительность к природе Бога, природе Абсолюта. Есть люди чувствительные, есть нечувствительные, например, к музыке. Некоторые различают оттенки музыкальных полутонов. Другие люди не различают. Вот это и есть вивека. Таким же образом, есть люди духовно чувствительные, есть духовно нечувствительные. И в процессе практики воспитания в себе сатвы мы должны развить в себе духовную чувствительность. И наоборот, мы должны понизить нашу чувствительность к мирским желаниям, грубым каким-то вещам, свою захваченность к ним. Мы должны развить в себе высшую чувствительность, связанную с естественной осознанностью.
Как молочный океан среди семи океанов, как Сумеру среди гор, как солнце среди небесных тел, как Каустубха среди драгоценных камней, как сандаловое дерево среди деревьев, как Шанкара среди богов, так и гуру, погруженный в Шиву, выделяется среди обычных учителей. Стхала устремленность. Как говорят сведущие люди, устремленность Шила — это искреннее, сильное стремление познать сущность Шивы. Тот, кто обладает этим желанием, благодаря наставлениям благородных наставников, тот зовется обладающий устремленностью Шилин. Мудрые говорят, что устремленность — это устойчивость в преданность Шанкаре, Параматману, Господу, устраняющему страдания преданного. Устремленность — это знание того, что Шива и Атман человека едины. Это погруженность в созерцание Шивы и горячее стремление достичь Шивы, чтобы стать единым с Ним.
Такую устремленность надо развивать до тех пор, пока она не станет пламенной верой. Нельзя давать гасить пламя своей устремленности. Ни отношения, ни оценки ума, ни мысли других, слова других людей, ни ситуации не должны гасить такую устремленность. Ни усталость, ни болезнь, ни хорошее настроение, ни плохое настроение, ни мирские желания, ни чувственные наслаждения, ни мнение общества, ни ум, ничто не должно гасить такую устремленность. Очень важно поддерживать такую устремленность и игнорировать внутреннее движение души, внутренние тенденции души. Со временем такая устремленность перерастет в пламенную веру, а пламенная вера перерастет в самоотдачу, а самоотдача в шива-самавешу, наполненность благодатью. Наполненность благодатью перерастет в дивья-бхаву. И однажды, зародив эту устремленность, например, во время становления учеником дикши, приема символа веры в душе, в любое время однажды, эту устремленность никогда нельзя терять. Она должна длиться непрерывно. И нельзя позволять сбивать эту устремленность какими-либо вещами материального мира или внутреннего мира, информацией, действиями, поступками тела, речи, ума своими или чужими. Вот эта устремленность и есть вера. Но что делать, когда ее мало? Мы должны молиться о ней. Мы должны просить благословения, чтобы ее стало больше. Мы должны учиться воспитывать ее в себе. Мы должны бороться постоянно за эту устремленность. Такой парадокс. Устремленность порождает большую устремленность. А отсутствие устремленности и ту, что была, ее забирает. Мы должны стараться постоянно воспитывать себя. И вот ответственность за свой выбор, ответственность за принятое решение на духовном пути. И вот что порождает такую устремленность. Мы не должны быть слабыми. Тот, кто слаб, быстро теряет решимость. Какая-то небольшая вещь влияет на него, и все. И он теряет веру, теряет решимость. Тот, кто силен, он непоколебим. Мы не должны смотреть на других. Мы должны пестовать, в первую очередь, собственную устремленность. Никогда не следует критиковать других, никогда не следует оценивать других, если только это не ваша сева, например, вы там недолжностное духовное лицо, который должен заниматься воспитанием других, например, вы не маханд там, или управляющий, или мандалишвар, вы подходите к зеркалу, так, вроде бы я не маханд, значит, мне точно не надо критиковать других, оценивать других. Мне надо бдить свой ум, мне надо прежде всего свой ум бдить. Никогда не считайте чужие грехи. Но свои можете считать. Чужие грехи нет, нельзя, никогда. Почему? Просто потому что в процессе пересчета они могут случайно как-то перескочить к вам и увеличить, пополнить ваши собственные. Вам же это не надо. Никогда не смотрите на чужие грехи, не считайте чужие грехи, чтобы они не стали вашими случайно. Смотрите только за своими грехами и искореняйте их. Это ключ к обретению чистого видения. Это одна из форм самовоспитания. Считается так, если вы критикуете кого-либо, критикуемый элемент есть в вас самих. Поэтому, когда вы критикуете кого-либо, то грехи других переходят к вам. И наоборот. Вы разделяете их грехи. И наоборот, если вы восхваляете кого-либо в душе, то его заслуги вас освещают. Его заслуги касаются вас и переходят к вам. Поэтому даже с точки зрения эгоизма гораздо лучше восхвалять других, но не критиковать. Очень важно понять, мы живем в такой вселенной, где действуют такие законы. Хотим мы или нет, эти законы работают. И мы должны научиться понять, как действовать в этих законах так, чтобы себе принести в первую очередь пользу, ну а потом и других, и другим тоже. Часто гуру или маханд или какой-либо старший монах, он подобен прорицателю, который раскладывает перед вами карты. Он вам не говорит: делай так, делай так. Он говорит: вот учение, а вот твои пути, вот они, карты лежат, а вот твое будущее. Сделаешь так, пойдешь сюда. Будешь думать так, откроется этот вариант. Будешь думать так, вот плохая карта. Принимай решение сам. Но законы объективной реальности, законы кармы, вот они таковы. Законы дхармы, вот они таковы. Таким же образом, мы должны принимать всегда правильные стратегические решения, поступки тела, речи, ума, чтобы идти вот правильным путем. Наша цель – достичь самадхи, достичь освобождения, достичь просветления, достичь Бога, очистить себя, обожествить себя. Есть законы, по которым мы это можем делать. И есть законы, по которым это невозможно делать, по которым это нельзя делать. И мы хорошо должны понимать эти законы, чтобы прийти к своей цели. И гуру всегда желает, чтобы его ученик пришел к этой цели. И старшие монахи тоже, ученики гуру, чтобы вам помочь, чтобы тоже шли к этой цели.
Йогин, который обладает этими качествами, обладает устремленностью, шилой. Тот заслуживает устремленности, в ком устойчиво равнодушие к любому знанию, кроме знания Шивы, чьи мысли и побуждения привязаны лишь к Шиве. Прославляемые всеми добродетели преданной жены вызваны ее любовью к мужу. Также и добродетели преданного вызваны его любовью к Шиве. Как для женщины позор служить кому-то, кроме мужа, так и для благословленного преданного Шивы служение другому Богу, кроме Шивы, это бесчестие.
Что это за другой бог, кроме Шивы? Например, есть бог нашего эго, Ахамкара. Бог нашего ума. Бог материального мира. Бог отношений. Бог эгоизма. Бог гордости. Различные мини-боги, мирские божества. Есть у каждого желание, у каждой мысли, у каждой составной части нашего «я». И, конечно, им служить нельзя, поскольку они не являются настоящими богами, они являются, ну, скажем так, кумирами, выдумками нашего ума, кармическими богами нашей кармы. Служить означает отдавать им внимание, отдавать им свою силу, питать их силой ментального своего сознания. Служить только единому Богу означает отсечь все это, сказать: нети, меня удовлетворит только истинный Бог, только Брахман, только Шива, Ишвара, то, что трансцендентное, то, что за пределами всего, то, что не связано ни с какой сансарной иллюзией.
К чему многословие? Святые говорят, что устремленность – это сосредоточенность на познании Шивы, как собственного «я», а такой человек – зовется обладающим устремленностью. Тот, кто сосредоточен на осознании единства своего атмана и Шивы, чья воля тверда, кто сдался на милость Шивы, Господа миров, и кто украшен устремленностью к одному лишь Шиве, тот зовется единым с Шивой. Так заканчивается стхала устремленность в Сиддханта Шикхамани, сочиненный великим святым Шивайогином, достигшим Брахмана через 6 стхал, заканчивается 13 глава.